Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, мы продолжаем наше путешествие, радиопутешествие по адресам Осипа Мандельштама. И расстались мы в прошлый раз на Васильевском острове, где жила Соломея Андроникова.
Возвращаемся в Петербург Мандельштама, 20-й год, вернее, конец 19-го года, 1919-го, и вспоминаем о знаменитом диске, под крышей которого нашли приют многие поэты, писатели, художники уже не Петербурга, а Петрограда. Адрес – проспект 25 октября, 15. Ну, мы знаем, что 25 октября – это Невский проспект. Диск расшифровывается как «Дом искусств». Организован он был по инициативе Горького, он же возглавил новое учреждение. Но инициативную группу по организации дома составили Юрий Анненков, Александр Блок, Николай Губилев, Мстислав Добужинский, Евгений Замятин, Корней Чуковский и многие другие. Первое заседание состоялось 19 ноября 1919 года. Ну вот по задумке, так сказать, инициативной группы, там должно быть общежитие для писателей, а также столовая, распределительный продуктовый пункт, литературная студия, книжный пункт, ну магазин, библиотека. И вот уже в ноябре в газетах появились объявления о литературной студии диска и наборе слушателей на различные семинары и курсы под руководством известных ученых и писателей. Вот такой центр литературной жизни опустевшего, замерзающего Петрограда.
И не только литературный, то есть да. Это такое общежитие в полном смысле этого слова.
Конечно. Но и здесь, помимо лекций, регулярно проводились публичные доклады, устраивались диспуты и литературные вечера, получившие название «Понедельники Дома искусств». Вот представим себе эту страшную голодную зиму 20-21 годов и одновременно необыкновенный расцвет культуры. Вот Осип Мандельштам, который там поселился, он вспоминает. Это была суровая и прекрасная зима 20-21 года. Последняя эстрадная зима Советской России. И я жалею о ней, вспоминаю о ней с нежностью. Я любил этот Невский, пустой и черный, как бочка, оживляемый только глазастыми автомобилями и редкими-редкими прохожими, взятыми на учет ночной пустыни. Тогда у Петербурга оставалась одна голова, одни нервы.
А помнится, очень многие литераторы оставили нам воспоминания о необыкновенной красоте вот этого голодного и холодного Петербурга, Петрограда.
Ну, знаете, красота, конечно, вещь относительная. Ведь у нас есть воспоминания о том, как был красив блокадный Ленинград, пустой, очищенный от людей, как бы.
Ну, такая трагическая красота.
Да, страшная красота. Да, но возвращаясь к диску, вот новому учреждению были отданы несколько помещений в бывшем особняке Степана Елисеева. Среди них сама квартира Елисеевых. Огромная, бестолково раскинувшаяся на целых 3 этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с убийственной рыночной роскошью. Ну, история дома 15, конечно, вообще очень интересная. Ведь еще до Елисеевых этот дом 15 достаточно известен. Это одно из самых старых зданий на Невском проспекте и построено еще в екатерининские времена для петербургского генерала-полицмейстера Николая Чичерина. Ведь мост через Мойку рядом тоже называется полицейским. А, кстати, дом вот этот, он стоит на том самом месте, где раньше находился временный деревянный дворец императрицы Елизаветы Петровны. И вот говорят, что именно из окна этого дворца будущая Екатерина II, тогда просто жена наследника Петра Федоровича, увидела и приметила красавца Григория Орлова. Да, ну а генерал-полицмейстер Чичерин, вот как пишет Александр Тургенев в своих записках, управлял городом с примерной строгостью. А Чичерин дом перешел к князю Куракину, который продал его богатому откупщику Перецу, сколотившему себе огромное состояние для продажи соли. Вот в Петербурге говорили, где соль, там и перец. Дом потом перешел к купцам Косяковским, и часть его помещения они отдали для проведения собраний, увеселений, танцев. И в это время здесь открылся знаменитый ресторан «Талон», описанный Пушкиным. Талон помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин. вошел и пробки в потолок. Ну, потом владельцами дома стали братья Елисеевы. Это богатейшая петербургская семья, и деятельность далеко не исчерпывается гастрономией. А сам дом – это проект архитектора Гребенки. Он принадлежал младшему сыну основателя династии Степану Петровичу Елисееву, затем его сыну-банкиру, известному меценату и благотворителю. Ну, Елисеевы довольно рано почувствовали, к чему идет дело в 17 году, и семья большей части успела уехать из России.
Вовремя.
Да. И вот особняк превратился в писательское общежитие, концертный зал, книжный магазин, лектории. Вот у Мандельштама есть такой очерк «Шуба». И он пишет об этом пёстром сообществе. «Жили мы в убогой роскоши дома искусств, в Елисеевском доме, что выходит на Морскую, Невский и на Мойку. Поэты, художники, ученые, странной семьей, полупомешанные на пайках, одичалые и сонные. Не за что было нас кормить государству, и ничего мы не делали». Ну, здесь он несколько несправедлив, я думаю. Вообще следует вспомнить еще роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль», где прекрасно описан диск и его обитатели. Ну, обитатели под псевдонимами. Сама Форш – это писательница Долива, Блок – Гайтан, Яруслан – Горький, ну, а Елисеевых она именует Ерофеевыми. Ну, и
на всякий случай.
Про этот дом говорили, что он елисаветинских времен и чуть ли не Берона. На всех современных фотографиях кажется, что именно от него, как от печки, идут все процессии. И редкий писатель, ткнув пальцем в то или другое окно, не скажет: «Здесь я жил и писал мой том первый». Впрочем, кроме писателей, здесь жили портные, часовых дел мастера, совслужащие и огромный штат бывшей Ерофеевской прислуги, которая, по ходячей легенде, заделала куда-то в стены пресловутое Ерофеевское серебро. Комнат было много, и комнаты тоже казались безумными. Они были нарезаны по той необоснованной здравым смыслом системе, по которой дети из тонко раскатанного теста, почерневшего в их руках, нарезают печенье квадратом, прямоугольником, перекошенным ромбом. Они то схватят крышку от гуталина и выдавят ею совершеннейший круг. В нижнем этаже были коридоры, окрещенные именами там живших писателей. Еще были залы безвкуснейшей роскоши с плафоном, где при щелкании выключателя вспыхивали не лампочки, а, как гордились бывшие слуги, нинифары, водные линии. В альковчиках мавританского стиля укрывались влюбленные парочки или высыпались беспризорные писатели-провинциалы, еще не включенные в сумасшедший корабль. Все жили в том доме, как на краю гибели. Надвигались со всех фронтов генералы, и голод стал доходить до предела. Изобретали силки для ворон. Благо, в книжке «Брестские переговоры» вычитали, что прецедент был, и немецкие военные чины ворон уже ели. От чувства непрочности и напряжения обычных будней уже не было. И сама жизнь стала вовсе не тем или иным накоплением фактов, а только искусством эти факты прожить. Ни обычных норм в взаимоотношениях труда и досуга, ни необходимости носить те или другие маски, вызываемые положением или доселе привычной иерархией интеллигентских оценок. Вот Мандельштам в книге «Форш» не появляется, зато ему посвящены страницы воспоминаний Ирины Адоевцевой. Я встретила Мандельштама на одной из очередных сред Дома искусств. Он подошел и заговорил со мной, будто мы давно и хорошо знакомы. А я здесь превосходно устроился. Комната у меня маленькая, безобразная, но главное – крыша и печка. И ведь теперь весь Дом искусств принадлежит и мне тоже. Я здесь один из его хозяев, и вы у меня в гостях. Вы это осознаете, надеюсь? Вы мой гость. Он не дает мне ответить. Я, конечно, шучу. Я никогда и нигде не чувствовал себя дома, а тем более хозяином. Хорошо, если меня как здесь приютят. А то чаще гонят три шеи. Я привык. И дальше Ирина Адоевцева пытается дать портрет того времени. Ну, конечно, цитирует стихи Мандельштама. Без них нельзя. Все дни тогда были веселые. Это были дни зимы 20-21 года, и веселье их действительно было не лишено безумия. Холод, голод, аресты, расстрелы. А поэты веселились и смеялись в умирающем Петрополе. На страшной высоте блуждающий огонь. Но разве так звезда мерцает? Прозрачная звезда, блуждающий огонь. Твой брат Петрополь умирает. На страшной высоте земные сны горят. Зеленая звезда летает. О, если ты звезда, воды и неба, брат, твой брат Петрополь умирает. Чудовищный корабль на страшной высоте несется, крылья расправляет. Зеленая звезда в прекрасной нищете, твой брат Петрополь умирает. Прозрачная весна над черной Невой сломалась, воск бессмертия тает. О, если ты звезда, Петрополь, город твой, твой брат Петрополь умирает. Мандельштам прожил в диске недолго, уехал в Москву. Ну, может быть, ему казалось, что там его лучше поймут, оценят, примут. И вернулся он уже в Ленинград в 1924 году с молодой женой Надей Хазиной и с намерением обосноваться здесь, а не в Москве. Вы с квадратными окошками, невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, петербургская, несуровая зима. И торчат, как щуки ребрами, незамерзшие катки. И еще в прихожих слепеньких валяются коньки. А давно ли по каналу плыл с красным обжигом гончар? Продавал с гранитной лесенки добросовестный товар? Ходят боты, ходят серые у гостиного двора. И сама собой сдирается с мандаринов кожура. И в мешочке кофе жареный прямо с холоду домой. Электрическую мельницу смолот мокко золотой. Шоколадные, кирпичные, невысокие дома. Здравствуй, здравствуй, петербургская, несуровая зима. И приемные с роялями, где по креслам рассадив, доктора кого-то почуют ворохами старых нив. После бани, после оперы все равно куда ни шло. Бестолковое последнее трамвайное тепло. Да, а что о диске? Ну, времена менялись, и новый 1922 год стал для диска последним. В январе 1923 года Лев Лунц в письме к Нине Берберовой с грустью рассказывал о последних новостях. Здесь великий развал. Диск с Божьей помощью закрылся. Негде собираться. Нас все собираются выселить из общежития. Жаль. Так окончил свой век сумасшедший корабль.
Следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.